общества. Вы слушали?
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Экономическое положение Украины продолжает ухудшаться. Помогут ли стране иностранные займы? Россия SWIFT. Что будет, если Россию отключат от системы международных банковских расчетов? Как и в Северной Корее, шантажируют западных и японских политиков и бизнесменов. Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховный суд России отказал в удовлетворении требований Министерства юстиции о ликвидации российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал». Претензии министерства касались структуры «Мемориала». Чиновники усомнились в заявленном общероссийском статусе организации, посчитали это основанием для ее упразднения. Однако к моменту рассмотрения дела в Верховном суде документы «Мемориала» приведены в соответствии с требованиями министерства, и конфликт оказался исчерпан. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Слушания по иску Министерства юстиции к историко-просветительскому обществу «Мемориал» начались с заявления представительницы Минюста о том, что к настоящему времени все нарушения, которые чиновники нашли в документах «Мемориала», полностью устранены, и у министерства претензий к правозащитникам нет. Логичным казалось, что за этим последует отзыв иска и заседание завершится. Но тут выяснилось, что регистрация изменений, внесенных в устав и прочие документы «Мемориала», еще не закончена. Эта процедура займет несколько дней. Так вы отказываетесь от исковых требований, уточнила судья. Мы оставляем этот вопрос на усмотрение суда, ответила представитель Минюста. Повисла неловкая пауза. Было ясно, что судье Алле Назаровой вовсе не хочется принимать решение за истца, о чем она и сообщила. Только после этого юрист Министерства юстиции сказала, что настаивает на рассмотрении дела по существу. Соответственно, иск отзывать не будет, хотя претензий к «Мемориалу» больше не имеет. В свою очередь, представители «Мемориала» просили в иске отказа, в том числе и потому, что причин для спора не осталось, говорит член правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Это, в общем, вызывает некоторое недоумение. Может быть, они хотели продемонстрировать, что они вынудили общественную организацию согласиться с их требованиями. Но надо сказать, что мы не особенно многим поступились, если вообще чем-то эти формальные и бессмысленные претензии сегодня смогли снять.
Конфликт между обществом «Мемориал» и Минюстом начался в 2012 году в разгар масштабной кампании проверок российских некоммерческих организаций. Тогда чиновники усомнились в общероссийском статусе общества, заявив, что структурными подразделениями российского «Мемориала» могут считаться только те общественные объединения, у которых в названии есть слова «отделение российского историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Таких оказалось недостаточно для того, чтобы признать «Мемориал» общероссийской организации, при том, что состав российского «Мемориала» фактически не менялся на протяжении 20 лет. Сюда входят все те же организации, о которых общество каждые 4 года отчитывалось Минюсту. И до 2012 года у министерства претензий к структуре «Мемориала» не было. В Минюсте на этот довод отвечали, что претензий не было, потому что и проверок масштабных до 2012 года не проводилось, а как провели, так все несоответствия и нашлись. Посчитав претензии Министерства юстиции беспочвенными, а требования недопустимыми, «Мемориал» обратился в суд. Тяжба длилась почти 2 года, но суды встали на сторону Минюста. И в конце августа 2014 года министерство потребовало изменить структуру общества, дав на это месяц. Срок, по мнению сотрудников «Мемориала», нереальный. Кроме того, на 20 ноября уже была назначена конференция общества, в рамках которой предполагалось в том числе обсудить изменения, необходимые для того, чтобы снять претензии. Претензии Минюста. Но чиновники ждать не захотели и вышли с иском о ликвидации в Верховный суд. Слушания по иску Министерства юстиции к историко-просветительскому обществу «Мемориала» откладывались несколько раз по просьбе сторон. За это время общество смогло устранить все нарушения, на которые указывал Минюст. Так что решение Верховного суда об отказе в удовлетворении иска министерства сюрпризом не стало, говорит Ян Рачинский.
Главное, что нам удалось сохранить нашу организацию, и наши коллеги в разных регионах России смогут продолжать свою работу на легальных основаниях, не беспокоясь больше о исходе данного довольно бессмысленного процесса.
Министерство юстиции уже распространило релиз, из которого можно прийти к выводу о том, что обжаловать это решение ведомство не намерено. Общероссийская общественная организация, Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» устранило выявленные Минюстом России нарушения и продолжит деятельность на основании нового устава, принятого на отчетно-выборной 9-й конференции, сообщается на сайте Минюста. Тем не менее, на этом судебное разбирательство между Министерством юстиции и структурами, входящими в мемориал, не завершены. В Тверском суде Москвы, например, в феврале будет рассмотрена жалоба правозащитного центра «Мемориал» на решение Минюста о внесении организации в реестр иностранных агентов.
Практика, к сожалению, складывающаяся в последнее время, не дает особых поводов для оптимизма. Само по себе появление этого списка уже свидетельствует о том, что наше государство идет по пути не самых лучших образцов. То есть это вот клеймо иностранного агента, вместо того, чтобы обсуждать поднимаемые проблемы, это путь, испробованный большевистской пропагандой на протяжении многих лет, вместо того, чтобы обсуждать с диссидентами проблемы, не с ними, но хотя бы вообще обсуждать проблемы, ими поднимаемые, их объявляли ставленниками Запада, агентами иностранных разведок. И, к сожалению, это мы воспроизводим сейчас, казалось бы, во времена уже новые.
В мемориале не исключают появление новых претензий со стороны Минюста, которые на этот раз коснутся международного мемориала. Ранее сообщалось, что министерство недовольно тем, как были внесены поправки в устав этой организации. Однако правозащитники надеются, что им удастся решить возникшие проблемы без судебных разбирательств. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 января. США предоставят Украине кредитные гарантии в размере 2 миллиардов долларов, чтобы помочь Киеву с финансированием социальных затрат в этом году. Таков главный итог визита на Украину министра финансов Соединенных Штатов Америки Джейкоба Лью. Тем не менее, ситуация в экономике Украины остается сложной, и эти проблемы обсуждает активно украинское правительство из Киева, корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Как заявил на брифинге Джейкоб Джозеф Лью, общая сумма американской финансовой помощи Украине может быть увеличена. В итоге кредитные гарантии составят 3 миллиарда долларов, но только в том случае, если Украина будет проводить реформы, согласованные с Международным валютным фондом. Наша помощь будет направлена на финансирование социальных программ и защиту малообеспеченных граждан. Мы ожидаем от украинского правительства прежде всего искоренения коррупции, реформы энергетического сектора и улучшения бизнес-климата. Кроме США, финансовую помощь Украине в этом году обещают предоставить Европейский Союз, Германия, Япония и Польша. В феврале в рамках новой расширенной программы кредитования Украина может получить и первый транш от МВФ. По данным фонда Блейзера, потребности Украины во внешнем финансировании в нынешнем году составят не менее 25 миллиардов долларов. В то же время руководитель Киевского центра экономического развития Александр Пасхавер считает, что Украине необходимо 50 миллиардов долларов.
В Украине деньги нужны на разные вещи. Я, исходя из просто игры сил, думаю, что эти деньги будут даны Украине. Мы, я бы сказал, может быть, даже не субъект, а объект игры сильных. И эти сильные очень богаты. Я думаю, что как раз именно деньги, это не вооруженные силы, они будут даны. Украине нужно на войну, Украине нужно на реформу, и Украине нужно на текущую, так сказать, на операционную деятельность. На то, что мы находимся в союзе с очень богатыми странами, против не очень богатой страны России, я думаю, что финансы мы получим.
Продолжая военный конфликт в Донбассе, президент России Владимир Путин, как отмечают в Киеве, очевидно рассчитывает, что украинская экономика рухнет раньше российской. Угрожает ли Украине дефолт? Слово исполнительному директору Международного фонда Блейзера Олегу Устенко.
Надо исходить из того, какая была оценка потребности во внешнем финансировании Украины на 2015 год. Насколько я понимаю, Украина нуждалась в 25 миллиардах долларов внешнего финансирования. Из чего складывается эта цифра? С одной стороны, Украина должна рассчитываться по своим внешним, так называемым, суверенным и квазисуверенным долгам. Общая сумма расчетов на протяжении 2015 года должна составить порядка 10 миллиардов долларов. Еще около 4 миллиардов долларов – это так называемый дефицит счета текущих операций, который является производной от торгового дефицита украинского. Украина, к сожалению, слишком мало экспортирует и слишком много импортирует. Еще дополнительная потребность была где-то порядка 12 миллиардов долларов. Это деньги, которые должен был вернуть по своим внешним займам украинский частный сектор, украинские банки, украинские корпорации. Из вот этих 25 миллиардов долларов, которые Украина должна была бы найти в этом году, более-менее решенный вопрос был 7, как минимум, а то и с 8 миллиардами долларов. Открытая потребность финансирования составляла где-то порядка 17-18 миллиардов долларов. Очевидно, что эти дополнительные деньги Украина должна была бы тоже где-то пытаться найти. И вот эти где-то пытаться, это, скорее всего, Международный валютный фонд. По текущей программе, так называемого стендбай программе, Украина могла получить на протяжении 2015 года порядка 12 миллиардов долларов. И был вопрос, а где найти вот эти недостающие 5-6 миллиардов долларов. И я думаю, что вот эти недостающие 5-6 миллиардов долларов Украина вправе рассчитывать, получить как раз от Международного валютного фонда. Это, конечно, не снимает напряженность и тяжесть ситуации для страны, которая фактически находится в состоянии военных действий на Востоке. И это не снимает дополнительные нагрузки, которая может возникнуть в государственном бюджете, потому что бюджет, очевидно, является дефицитным. Но, тем не менее, я не вижу риска при таком раскладе, риска дефолта, по крайней мере, по государственным долгам. Более того, я бы предположил, что, скорее всего, украинская сторона все равно параллельно попытаются инициировать переговоры о возможности реструктуризации украинского внешнего долга, по крайней мере того, который выпущен в виде еврооблигаций. А на рынке сейчас находится внешним порядка 17,5 миллиардов долларов украинских внешних обязательств. Если удастся и здесь добиться прогресса, а есть ожидание, что его можно будет добиться, то потребности финансирования, по большому счету говоря, уменьшатся, и часть денег, которые вот объявлены как внешние финансирования, будут использованы Украиной, в том числе и на покрытие дефицита государственного бюджета.
Говорил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Киевские студенты записали видеообращение к учащимся вузов Москвы с призывом поднять информационный занавес, задуматься о будущем России и Украины, не верить слепо во все, что пытается внушить российская пропаганда. «Мы хотим сражаться с вами на научных олимпиадах и олимпийских играх, а не в Донбассе», говорят студенты, снявшиеся в этом ролике. Вот фрагмент аудиозаписи.
Мы, студенты Национального авиационного университета, обращаемся к вам, студентам Московского государственного технического университета гражданской авиации.
Мы... Коллектив Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт хотим, чтобы нас услышал каждый студент и сотрудник Московского государственного технического университета.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко призывает всех студентов Московского государственного университета имени Ломоносова.
Студпарламент Национального экономического университета обращается ко всем студентам Московского финансово-промышленного университета «Синергия».
У нас в стране сейчас идет война. У нас в стране сейчас умирают и ваши, и наши солдаты. Умирают мирные жители. Мы призываем вас поднять информационный занавес. Проверяйте то, что слышите. Сомневайтесь в том, что видите.
Говорят, что русские и украинцы – это один народ. Возможно, это было так до недавнего времени. Сейчас между нами огромная разница. Мы стоим по разные стороны баррикад. Вы слева, мы справа, а между нами километры недопонимания. Между нами стали сказки про фашистов, украинских националистов, правый сектор и бандеровцев. Вот что на самом деле разделяет нас. Информационный шум.
Мы с вами студенты. Студенты – это движение, это сила и будущее нации. Мы призываем вас быть лучшими представителями своего народа. Не засоряйте себя фейками и дезинформацией. Будьте умнее и чище от политических игр. Думайте, проверяйте, сомневайтесь.
Ровно год назад в нашей стране был свергнут диктаторский режим правительства Януковича. Тотальная коррупция, полный отказ от евроинтеграции, цензура в СМИ и милицейский беспредел вынудили студентов выйти на мирную акцию протеста. После ее кровавого разгона вышли миллионы украинцев по всей стране. Нам было очень страшно. Погибло очень много людей. Но мы справились. Мы сплотились. Мы стали еще сильнее. Руководство вашей страны называет это силовым захватом власти. Но это не так. Это революция достоинства нашего народа.
Вспомним события недавнего времени. Автономная республика Крым, территория независимого государства Украина, которая после побега горе президента Януковича наполняется войсками регулярной армии вашей страны и которые проводят под дулами автоматов референдум о присоединении Крыма к России. Да, и информация, скорее всего, отличается от той, которая распространялась у вас в СМИ и социальных сетях. Вам не обязательно верить каждому нашему слову. Мы просим вас лишь об одном. Сомневайтесь и проверяйте.
Ролик, записанный украинскими студентами. Автор идеи – выпускник Киевского национального авиационного университета Евгений Мельник. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Арслану Саидову Мельник рассказал, что в создании видео принимали участие обычные студенты киевских университетов.
Целью его было хоть какое-то противодействие этой вот информационной пропаганде, которая сейчас разворачивается в России. Очень смешно читать, смотреть новости, сюжеты, где рассказывают про каких-то там распятых мальчиков и им подобные сюжеты. Мы не просили, чтобы нам там верили каждому нашему слову. Мы просили только об этом, чтобы сомневались и проверяли информацию.
Кому пришла в голову идея записать такой ролик, и как он создавался, как подбирались люди, участники вот этого видеообращения?
Идея этого ролика пришла в голову мне по поводу людей и как снимали, как готовились к этому. В университетских пабликах есть активные люди и вот активисты, они между собой всегда поддерживают связь, добавляют друзья и общаются. Чисто вот в каждом университете были взяты активисты, созвонились с ребятами, предложили вот такую вот идею. Ребята согласились, помогали с текстом, все вместе писали текст, обращение. Потом друга у нашего, у которого есть камера, позвонили, попросили, чтобы он нас отснял, отсняли, смонтировали и выложили. То есть не было никаких там, не знаю, как пишут, смешно читать комментарии, срежиссированных профессионально каких-то там видеомонтажеров и видеосъемки. Это обычная инициатива, не завоевая студенческая.
Вы отвергаете напрочь все обвинения, что это тоже пропаганда, правда, украинская, и это не организовано ни государственным каким-то органом, который занимается информацией.
Это большой комплимент данной работе. Нет, это не так. Это обычные студенты, которые пытаются хоть что-нибудь сделать для того, чтобы прекратилась в первую очередь информационная война. Ну, потому что именно информационная война сейчас максимально подпитывает и вот то, что сейчас происходит в Донецкой и Луганской областях. А именно благодаря ей с каждым днем все жестче и жестче происходят какие-то действия.
Вы обращаетесь напрямую к студентам конкретных московских вузов. На какую реакцию вы от них рассчитываете? Вы ждете, что они запишут свое ответное обращение?
Да, мы ждем, что они запишут свое конкретное обращение. Понятно, что этим роликом вряд ли мы могли бы достучаться до студентов, в принципе, до жителей России, поскольку текст свое какое-то видение ситуации. А у нас свое, у них свое. Единственное, о чем мы призывали студентов в московских университетах, это сомневаться и проверять информацию, которая сейчас распространяется.
Говорил выпускник Киевского национального авиационного университета Евгений Мельник. Прошло чуть более 10 месяцев с момента аннексии Крыма России. Подавляющее большинство жителей полуострова, его население около 2 миллионов человек, стали гражданами Российской Федерации. Меньшинство, всего несколько тысяч человек, из принципиальных соображений остались гражданами Украины, оформили вид на жительство. Как себя чувствовать иностранцами в стране, которую ты считал своей родиной до недавнего времени? С так называемыми отказниками встретился специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Мумин Шакиров.
Наконец прошлого года в Крыму на миграционный учет было поставлено более 60 тысяч иностранных граждан. Около 7 тысяч граждан Украины сдали документы на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в аннексированном России полуострове. Все те жители, которые получили за эти 10 месяцев российские паспорта, от украинских не отказались. Новые власти забирают документы только у военных, которые присягнули России, и у высокопоставленных чиновников. Остальные почти 2 миллиона жителей Крыма спокойно хранят украинские паспорта в Тумане. тумбочках. Найти и получить комментарии от резидентов Республики Крым, которые получили вид на жительство по принципиальным соображениям, непросто. Люди боятся говорить. Житель военного городка Новофедоровка в Сакском районе Екатерина Миронова получила вид на жительство и не исключает, что у нее в любой момент могут возникнуть неприятности из-за ее убеждений.
Более непонятного положения, как у нас сейчас, я не представляла в своей жизни. Мы не знаем, мы зависли над пропастью. Мы не знаем, что с нами будет. Может быть, послезавтра придут и скажут, вы не граждане этой страны и валите отсюда. Да, мы здесь резиденты. Да, мы потеряли столько времени, чтобы получить эти документы, но я не знаю, защитят ли они нас. Если было бы нормальное правовое государство, согласитесь, в любом государстве к иностранцам всегда как-то немножко более трепетно относились. Но я не думаю, что это будет здесь так. Поэтому мы здесь иные.
Те люди, которые получили вид на жительство, что, они преследуемы?
Большинство уехало уже. Они уехали, и, правда, я не исключаю той возможности, что вынудят нас уезжать. Мы иные. Мы не можем разговаривать на украинском языке. Мы не можем свою точку зрения высказать. Мы не улыбаемся тому, когда развиваются триколоры. Мы не радуемся гибели украинских военных. Сердце кровью обливается за Украину. За то, что происходит с Крымом. Я очень тяжело переживаю за то, что происходит с экологией Крыма. Мне очень больно за это, к чему привело, что не работает Северо-Крымский канал. Происходит осушение земель. Она же потом осолонится, земля. Что с нашими озерами происходит? Я не могу радоваться этому, прикрываясь тем, что, но зато мы в России.
Екатерина Миронова временно не работает. Антон Миронов, работник энергетической компании, супруг Екатерины, также получил вид на жительство. Антон не скрывает своих разочарований в связи с тем, что Крым стал российским, но еще больше у него претензий к украинским военным, которые не оказали сопротивления так называемым «зеленым человечкам».
Бюджетная организация, в которой я всю свою сознательную... Я сначала там был, а потом всю свою сознательную трудовую деятельность я платил налоги. Я содержал этих дармоедов. А потом, когда пошла оккупация, они кроме как гимн спеть больше ничего не смогли. Гимн и я могу спеть. А на тот момент я вообще бы его орать мог. Приказа с Киева вообще никакого не поступило. Люди брошены были на произвол судьбы. Вы понимаете, чтобы нажать на курок или на гашетку, это надо какой-то перелом должен быть и в душе, и в сознании. А они что тут делали военные? Приказа не было. То есть инициативы вообще никакой не было. А когда уже высшие структуры власти, Министерство обороны, здесь на полуострове начали переходить на сторону оккупанта, естественно, младшему офицерскому составу и сержантам, прапорщикам и сверхсрочным служащим был показан ярчайший пример.
Екатерина Миронова готова жертвовать многим, чтобы история повернулась вспять. Люди должны нести ответственность за свой выбор, отказавшись, как она считает, от своей родины Украины.
Вот эти вот люди, которые смогли предать, смогли поверить неизвестно что и на какой-то обещанный чупа-чупс в виде прибавки к пенсии в $100 с легкостью поменять свою родину, они должны пройти вот это вот все, они должны наживаться, наесться вот этого всего, что будет тяжелое впереди. Мы радуемся, когда нам выключают свет. Мы созваниваемся, выключают свет, у меня ребенок кричит «Слава Украине!» Мы созваниваемся друг с другом. А твой район отключили, а твой город отключили. А когда выключали всему Крыму, у нас был праздник. Мы просили с самого начала, отключите нам свет, газ, воду, транспортная блокада, продовольственная блокада.
Чтобы отсюда ушли российские войска.
Поставляя электричество в Крым, Украина освещает базы, которые подготавливают боевиков, которые потом забрасываются на Донбасс. Продовольственные фуры кормить оккупантов, кормить предателей. Зачем? Мы выживем, мы знаем, ради чего мы здесь остались. Большинство уехало, потому что проще, удобнее, не могут здесь. Уехали те, кто не признает здесь Россию. Они уехали, а мы знаем, что мы вытерпим.
Бывший сотрудник одной из татарских телекомпаний Мавилия Халилова также считает себя отказником. Она проживает в Симферополе, хотя родом из Бахчисарая. Родители переехали в Крым еще во времена СССР из Узбекистана. Мавилия пока не приняла российское гражданство, хотя не исключает, что наступит момент, и ей придется сделать непростой выбор.
Без паспорта сейчас ты не можешь трудоустроиться там на работу, да? Для этого нужен трудовой патент. А без паспорта ты не можешь там оформить какие-то документы, там, кредиты в банке и так далее, и так далее. Что касается меня, я пошла методом от противного. То есть, во-первых, у меня не было, там, нет необходимости, там, на мне не оформлен дом, на мне нет машины, там, и так далее. То есть, я в этом смысле достаточно свободный человек, практически нищая, а теперь без определенного места жительства, потому что мой украинский паспорт сейчас на данный момент недействительны на территории Крыма. Для меня было очень важно, наверное, сохранение украинского гражданства на тот момент, когда я писала отказ. Это был определенный момент, связанный с личной свободой. Не какой-то такой технический момент, да, это больше был какой-то внутренний моральный такой аспект для меня. Я не могу сказать сейчас, положа руку на сердце, что вот я не пойду завтра подавать документы на российский паспорт. Возможно, условия сложатся так, да, что меня уже уволили с работы, то, что предприятие переоформлялось. Я не могу сказать, что завтра для того, чтобы сохранить там свое рабочее место и так далее, я не пойду и не возьму там паспорт российский.
Для Мавиле, молодой женщины, как оказалось, не просто получить вид на жительство.
Должен быть опекун, который возьмет как бы обеспечение человека, который получает вид на жительство, на себя. Либо у меня должно быть официальное трудоустройство на момент получения вида на жительство. У меня сейчас его нет.
Опекун, но вам же 25 лет.
Если кто-то из моих родителей имеет российское гражданство и официально трудоустроен, то тогда я могу получить вид на жительство. Если нет, то тут возникает сложность.
Многие украинские военные после аннексии Крыма России перешли служить в российские вооруженные силы. Грубо говоря, изменили присяги. К ним далеко не однозначное отношение со стороны простых людей. Ольга Пустовойт, инженер из Новофедоровки, убеждена, что у таких людей могут возникнуть сложности на новом рабочем месте.
Что карьеры у них здесь не будет, это 100%. Если они, может быть, поедут в другое место, как-то себя зарекомендуют, может быть, проявят. Вот у нас были замполиты, для меня это самое дикая была. Ладно, техники, которые обслуживали одни самолеты, переучиться будут другие. Ты должен был, я не знаю, учили они это этому или нет, но ты должен учить любви к родине, да? И здесь пришла Россия, и этот-то дел остался. Все, теперь они учат, что нужно другую родину любить. Я этого даже понять не могу. Я беседовала на уровне майоров. И это ребята, которые сказали, ну а что мне до пенсии полгода осталось, что я уже куда-то поеду, уже побуду здесь, уйду на пенсию.
Напомню, что большинство из тех жителей Крыма, которые получили российские паспорта, лишены возможности попасть на территорию Украины по этим документам. Поэтому многие используют для поездки на материк украинские паспорта, в том числе для выезда за границу в европейские страны. Шенгенские визы с крымской пропиской выдают только в Киеве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 января. Вот главная тема второй половины этого часа – Москва и SWIFT. Что будет, если Россию отключат от системы международных банковских расчетов? Как Северная Корея шантажирует западных и японских политиков и бизнесменов? Об этих темах я расскажу вам после того, как напомню главные новости уходящего дня среды, 28 января, по версии «Радио Свобода». Верховный суд России отклонил иск Министерства юстиции о ликвидации правозащитного общества «Мемориал». США предоставят Украине кредитные гарантии в размере 2 миллиардов долларов. ЕС подготовил проект заявления министров иностранных дел о продлении санкций в отношении России на 6 месяцев и включении новых лиц в санкционный список. Спикер Государственной Думы России Сергей Нарышкин поддержал идею подготовить заявление, осуждающее так называемую аннексию Германской Демократической Республики ФРГ в 1989 году. Председатель правительства Иордании заявил о готовности его страны освободить приговоренную к смертной казни гражданку Ирака в обмен на освобождение иорданского пилота, находящегося в плену боевиков радикальной группировки «Исламское государство». Таковы были главные новости уходящего дня среды 28 января по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский Союз подготовил проект заявления министров иностранных дел о продлении санкций в отношении России на 6 месяцев и включении новых лиц в санкционный список. На Западе обсуждаются новые санкции против России, включая возможность отключения от межбанковской системы электронных платежей SWIFT. Это вызвало гнев Москвы. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал реакцию без ограничений. Кредитный рейтинг России по версии агентства Standard & Poor's снижен до так называемого мусорного. Все эти новости мой коллега Валентин Барышников обсудил с бывшим министром экономики России Андреем Нечаевым.
Как сформулировало агентство Standard & Poor's свое решение, оно обусловлено тем, что одной стороны, Россия может обслуживать свои финансовые обязательства, но с другой стороны, есть неопределенность относительно ее экономического положения, и эта неопределенность может усилиться в будущем. Диагноз, который трудно оспорить. Хотя, действительно, есть целый ряд факторов, которые, по мнению того же Минфина, агентство не учитывало. Это сравнительно низкий уровень государственного долга, в том числе в сравнении с другими развитыми странами. Это сократившиеся, но все-таки достаточно значительные еще золотовалютные резервы. И самое главное, это положительное сальдо торгового баланса, хотя цены на основной экспортный товар нефть снизились, но, с другой стороны, вследствие девальвации рубля резко сократился импорт, и поэтому сальдо остается положительным, то есть ситуация с валютой в этом смысле как бы не такая драматическая. Другое дело, что само понижение рейтинга, особенно если до так называемого мусорного уровня доведут и два других агентства, это будет, конечно, дополнительным фактором, ухудшающим ситуацию, в том числе на валютном рынке.
Последние дни доллар и евро опять растут по отношению к рублю. С чем это связано?
Ну, это как раз валютный рынок отыгрывает понижение рейтинга, потому что, конечно, частично оно уже было учтено в котировках раньше, но все-таки это действительно такой серьезный информационный повод. Снижение рейтинга как раз в решающей степени отразится именно на валютном рынке, потому что усилится давление на рубль, это связано с несколькими моментами. Ну, во-первых, те немногие прямые инвесторы, которые еще рассматривают проекты в России сейчас, несмотря на санкции, они все-таки ориентируются на рейтинги агентств, и, соответственно, для них это будет негативный сигнал. Второй момент – это то, что иностранные инвестфонды держат по оценкам где-то примерно 25% российского госдолга, в рублевых бумагах порядка 900 миллиардов рублей. А по законодательству многих стран, в том случае, если рейтинг страны опускается ниже инвестиционного, то инвестфонды не имеют права инвестировать в бумаги такой страны, чтобы не рисковать средствами вкладчиков, соответственно, возможно, распродажа этих бумаг, что, соответственно, с одной стороны, удорожает будущие заимствования, в том числе для финансирования дефицита федерального бюджета, с другой стороны, опять же, усиливает давление на рубль. Ну, аналогичная ситуация и с корпоративными ценными бумагами. И последний момент – это так называемые ковенанты, то есть особые оговорки, которые, как правило, всеми западными финансовыми институтами включаются в кредитные договора. И они предусматривают, что если происходит зримое ухудшение финансового положения заемщика, то он обязуется досрочно погасить кредит. Безусловно, вот снижение рейтинга до мусорного, может быть, не исключены требования о досрочном возврате кредитов. Но, соответственно, эту валюту брать больше негде, кроме как на внутреннем рынке. То есть это еще один фактор усиления давления на рубль и как бы потенциальной девальвации рубля. Хотя здесь, правда, есть такой момент, что обычно вот эти законодательные нормы и особые условия, они начинают действовать, когда два из трех агентств снижают рейтинг до мусорного, пока это одно агентство, поэтому у нас еще есть какое-то время до апокалипсиса.
А это будет прямо апокалипсис?
Это вопрос интерпретации, но то, что это может стать серьезным фактором дополнительной девальвации рубля и удорожания кредитных ресурсов на российском внутреннем рынке, это безусловный факт с соответствующими инфляционными рисками, ну и, как следствие, соответствующими рисками для оживления экономического роста. То есть это может привести к тому, что кризис будет глубже и продолжительнее.
Скажите, а насколько связаны вот последние события в экономике с политическими новостями? Ну вот, например, обострение на востоке Украины, обстрел Мариуполя, заявление о новых санкциях. Насколько это оказывает давление? Или сейчас уже для инвесторов не так важно, уже все понятно в целом ситуации, какие-то отдельные новости не оказывают какого-то значительного влияния?
Ну, я вот сказал о тех негативных моментах, которые повлечет за собой снижение рейтинга. При этом наши финансовые власти демонстрируют, отчасти понятно, что это просто какая-то должность, у них функцию успокаивать рынок, олимпийское спокойствие, если не оптимизм, говоря о том, что ситуация кардинально не изменится. Действительно, с точки зрения того, что западный долговой рынок практически для российских компаний в связи с санкциями закрыт, причем не только для компаний, попавших в санкционные списки, но и для остальных компаний, это факты. В этом смысле ни снижение рейтинга, ни какие-то дополнительные геополитические риски, политические риски, вот обострение ситуации на Украине, они эту ситуацию ухудшить не могут. Другое дело, что если последуют какие-то новые санкции, там идут много месяцев разговоры об отключении России от СВИФТа, там ряд других потенциально санкционных мер, ну, конечно, это усугубит ситуацию.
Вы упомянули о том, что Россию могут отключить от системы SWIFT. Что это означает и насколько это страшно?
Ну, это резко снизит оперативность банковских расчетов, безусловно, приведет к определенному удорожанию расчетов. Ну, хотя 20 лет назад ни один российский банк не имел SWIFT-а. Пользовались там телексами, программами специальными, онлайн-бэнкинг, там факсами и так далее. Но, безусловно, если вы привыкли ездить там на современной комфортабельной машине, то, конечно, для вас пересадка на «Жигули» там образца какого-нибудь 79-го года будет не очень комфортной и не очень приятной, но, в принципе, из точки А в точку Б вы попадать будете. Ну вот, я бы сказал, аналогичная история будет с отключением SWIFT-а. SWIFT – это некоторые программы и средства связи, ничего более. Не надо это воспринимать как что-то такое сакральное. Вопрос в другом. Насколько западные банки и какая их часть заинтересованная в российских деньгах и в осуществлении расчетов с российскими потребителями, соответственно, насколько они готовы будут пойти навстречу и вот перейти на другие формы коммуникаций в условиях отказа от SWIFT-а. Ну, то есть, грубо говоря, будут они там по телексу принимать платежки или нет. Если они от этого откажут, это, конечно, действительно будет ситуация близкая к катастрофе, потому что будет в определенной степени парализован импорт, будет тяжело добираться до доходов от экспорта. Но я думаю, что все-таки большая часть западных банков пойдет российским банкам навстречу.
Костин, один из главных банкиров России, он сказал, что это означает чуть ли не начало холодной войны. Это просто такая преувеличенная реакция?
Ну, я бы сказал, это уже вопрос интерпретации. При всей важности системы SWIFT, все-таки я не думаю, что это такой прям глобальный политический фактор.
Экономист Андрей Нечаев. Возвращение в эпоху 90-х годов, эпоху многолетней стагнации и падения реального образа жизни. Такая перспектива, по мнению собеседника, корреспондента «Радио Свободы» Юрия Жигалкина, выглядит все более реальной. Юрий беседует с профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом.
Как говорит Михаил Бернштам, это, по сути, финансовая дисквалификация России отрежет ее от еще остающихся источников внешнего кредитования, без которого она в лучшем случае столкнется с многолетней стагнацией.
Оно закрывает едва ли не последние источники западного инвестирования и западного финансирования российской экономики. Санкции закрыли рефинансирование банками и выпуск новых акций предприятиями, размещение их на западных рынках. Но старые акции могли торговаться, старые облигации могли торговаться. То есть существовали каналы очень важного, небольшого, но важного западного финансирования и вложения в инвестиции. Сейчас этот канал естественным образом, без западных правительств, без санкций, перекрывается, потому что инвесторы в значительной степени руководствуются рейтингами рейтинговых агентств, то сейчас инвесторы просто побегут от русских финансовых инструментов и от русских активов.
С практической точки зрения, что это означает для России и россиян?
Значит, снижен пока что суверенный рейтинг России. Оно должно будет платить более высокий процент, что будет увеличивать дефицит бюджета и снижать возможности правительства по обслуживанию своих обязательств. В этой ситуации государство сталкивается с увеличением бюджетного дефицита и должно сокращать те или иные расходы, раз доходов становится меньше.
Это сокращение может отозваться, скажем, на выплате пенсий или зарплат бюджетникам?
По тем сценариям, которые Россия пережила в 90-е годы, когда резко сокращаются доходы по сравнению с расходами, первая реакция правительства – это задержка. Задержка пенсии, задержка заработной платы бюджетникам. Если центральный банк начнет покупать государственные облигации или банки – начнут покупать государственные облигации, а центральный банк им будет давать рублевые займы. В любом случае, значит, это будет очень высокая инфляция. То есть, возможен сценарий, при котором все заработные платы, все пенсии будут платиться вовремя, но они будут обесцениваться быстрее, чем они будут платиться. То есть, в реальном выражении, уровень этой оплаты будет снижаться и будет падать жизненный уровень населения.
Российский бюджет не рухнул, финансовый механизм функционирует. Какова, с вашей точки зрения, вероятность того, что России удастся преодолеть эти проблемы сравнительно безболезненно?
Россия финансирует свою экономику наполовину только из внутренних источников, и наполовину она финансировала ее из западных источников. Сейчас это иностранные источники закрыты. Вот представьте себе, какой финансовый удар в течение 2014 года получила российская экономика, которая не может расти и даже развиваться в нынешнем объеме на основе внутренних финансовых источников из-за порочности внутренней финансовой системы.
Но это, естественно, не означает, что экономика страны может ужаться внезапно наполовину. Падение будет более плавным.
Эти долги должны постепенно выплачиваться. Это не значит, что Россия должна немедленно выплатить 650 миллиардов долларов. Это означает тенденцию, что если российское правительство сможет каким-то образом убедить или заставить российские предприятия возвращать валютную выручку в объемах, достаточных для постепенной выплаты западных долгов, то тогда на нынешнем уровне без экономического роста российская экономика сможет держаться и стагнировать. Но если это не удастся, и надо будет продолжать выплачивать долги, а валютные выручки будут поступать все меньше и меньше, в том числе из-за падения цен на нефть, то тогда российская экономика будет сужаться, сокращаться и постепенно, как в 90-е годы, будет год за годом экономический спад.
Таково мнение американского экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Беседу вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Северная Корея, организовав хакерскую атаку на компанию Sony International Pictures за киносатиру на верховного вождя Ким Чен Ына, казалось, подтвердила курс на изоляцию от внешнего мира. Однако одновременно с этим распространились слухи, что Ким собирается в первую более чем за 3 года, прошедших с момента вступления во власть, поездку за пределы Королевства Отшельников, как за границей иронически называют Корейскую Народно-Демократическую Республику. Согласно этим сообщениям, премьер-министр Японии, консерватор Синдзо Абе, даже готов на личную встречу и конструктивный диалог с северокорейским коммунистом. В западных средствах массовой информации появилась дополнительная данные, свидетельствующие о том, что режим в Пхеньяне не просто допускает, но и активно способствует определенному весьма специфическому типу контактов с иностранцами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Десятки, если не сотни социалистически ориентированных политиков, журналистов, бизнесменов, религиозных деятелей из Японии попали в сексуальную западню, расставленную северокорейскими спецслужбами. Девушкам, которых подкладывали под иностранных гостей, был дан приказ беременеть и рожать. Спецмероприятия, запущенные еще Ким Чен Иром, отцом нынешнего правителя, получили кодовое наименование «семязачатки». Поведал о них миру высокопоставленный северокорейский перебежчик Чан Чин Сон. Заказанных детей режим использовал как орудие шантажа, прозрачно намекая папашам, что если они хотят добра своему ребенку, то пусть проголосуют за увеличение гуманитарной помощи Северной Кореи по официальной линии или по линии церковных организаций, напишут о ней положительную статью или создадут совместное предприятие. По аналогии со знаменитым интердомом в Иванове, таких детей-полукровок содержат в специнтернате в Пхеньяне. Как заявил по следам публикации этих сведений представитель Социалистической партии Японии, межпартийные контакты с Трудовой партией КНДР были прерваны в 2002 году. В конце декабря Совет Безопасности ООН, несмотря на возражения России и Китая, проголосовал за внесение в повестку дня своего заседания вопроса о состоянии прав человека в Северной Корее. Делегатам были представлены документальные свидетельства того, что различные органы власти в КНДР, включая высшее руководство, санкционируют массовые убийства, публичные казни, работорговлю, отправку людей в концлагеря без суда и следствия, пытки, в том числе сексуального характера. В отчете специальной комиссии Совета ООН по правам человека содержится рекомендация Международному уголовному суду в Гааге возбудить иск против северокорейских чиновников, ответственных за указанные преступления. В сравнении с этим, сексуальная ловушка, в которую угодили наивные гости Пхеньяна, есть сущие пустяки, заметил в беседе с Радио Свобода замдиректора Института стран Восточной Азии при Стэнфордском университете Даниэль Снайдер.
Сексуальный шантаж, и это не секрет, остается стандартным приемом в работе многих разведок, включая северокорейскую. Знаете, Северная Корея открыла сеть ресторанов своей национальной кухни в ряде азиатских стран, включая Китай и Сингапур. И, по слухам, там тоже внедрен широкий профиль обслуживания клиентов официантками. Ставка на спецоперации – это, в принципе, удел государств бедных, технически и экономически отсталых.
В 70-е годы и еще раньше режим широко практиковал похищение иностранцев, граждан Японии, Таиланда, Румынии, Южной Кореи, которых подвергали психологической обработке, надеясь сделать из них шпионов.
Да, это были весьма экзотичные операции. Иногда этих людей похищали даже за границей и привозили в Северную Корею. Некоторых обучали шпионажу, других использовали как преподавателей лингвистов в разведшколах. В последнее время, похоже, подобная практика прекратилась. Но для японцев это по-прежнему больной вопрос, и они требуют от Пхеньяна отчета о судьбе пропавших соотечественников. Надо сказать, что в Японии живет немало корейцев, часть которых симпатизирует Северной Корее. И мы знаем, что такие люди задействуются в нелегальных операциях, приносящих режиму ценнейшую иностранную валюту. Это проституция, подпольные казино, наркотики, отмыв фальшивых долларов. Кроме того, северокорейская агентура за границей наладила производство контрафактных американских сигарет и кокаиносодержащих анестезирующих препаратов. Это все тоже попадает в разряд спецопераций. Я разговаривал с перебежчиками из числа бывших северокорейских дипломатов, и они мне рассказывали, что каждому посольству КНДР присылают из Пхеньяна план валютной выручки, как от легального, так и от криминального предпринимательства, о котором мы сегодня говорим.
По большому счету, констатировал наш собеседник, северокорейская ракетно-ядерная программа есть результат комплекса успешных разведывательных мероприятий. Мало того, вся внешняя политика режима порой смахивает на одну гигантскую спецоперацию.
Режим Пхеньяна крайне слаб экономически. На реформы он идти отказывается, ибо считает любые либеральные преобразования отравленной пилюлей. Как тогда, спрашивается, удерживаться у власти? Остается одно – стратегический шантаж, включающий все – от подземных ядерных испытаний и пусков баллистических ракет на территории соседей до артобстрелов территории Южной Кореи, потопления ее судов, вылазок диверсантов, которые демонстративно забивают топорами военнослужащих юга вблизи демилитаризованной зоны. Беспрестанные угрозы ударов по южнокорейским и американским объектам, в том числе с применением ядерного оружия. Это все звенья одной нескончаемой спецоперации, нацеленной на деморализацию миролюбиво настроенного юга, отсечение его от соседей и союзников, близких и дальних, с тем, чтобы получить от них мзду, оброк.
Перебежчик Чан Чин Сон, сообщивший о сексуальном шантаже, несколько лет назад рассказал также о другой категории спецоперации КНДР, заключавшейся в создании подложной южнокорейской литературы, восхваляющей общественный строй на севере и его вождей, прославляющей мощную северокорейскую армию, единственного подлинного защитника братьев южан от чужеземных захватчиков. Тот же Чан опубликовал недавно в южнокорейской газете «Чунан Ильбо» статью о новом плане военного вторжения на юг, как будто бы утвержденным Ким Чен Ыном в 2012 году. Разработчики плана исходят из того, что, в отличие от первой войны на Корейском полуострове, Пхеньян на сей раз не сможет полагаться на Россию и Китай, а потому будет вынужден использовать весь арсенал средств гибридной войны, включая ядерное оружие, чтобы быстро добиться победы до того, как армия США перебросит на юг свои подкрепления. Упор на ядерное оружие продиктован еще и усиливающимся отставанием севера от юга в области обычных вооружений. Не является ли этот план, в кавычках, таким же порождением черной пропаганды, что и просеверная литература, сочиненная на юге?
Да, я как раз на днях обсуждал эту статью с одним бывшим высокопоставленным представителем Южной Кореи. Мы пришли к твердому заключению, что вероятность существования такого плана отлично от нуля. Ничего сверх этого с уверенностью сказать нельзя. Все генштабы прорабатывают различные сценарии разных кампаний. Вспомните американские и советские планы времен Холодной войны относительно применения тактических ядерных средств. И использование севером ядерного оружия оружие, чтобы психологически сломать юг и запугать американцев настолько, чтобы они замедлили переброску подкреплений, можно допустить в качестве рабочей гипотезы. С другой стороны, КНДР не может не знать о ядерных гарантиях, которые Вашингтон предоставил Сеулу. Более того, отсутствие у Пхеньяна поддержки со стороны Москвы и Пекина только повышает шансы на то, что эти гарантии вступят в действие. Не могу исключить, впрочем, что это, как вы сказали, есть черная пропаганда, рассчитанная на то, чтобы морально разоружить юг без всякого применения ядерного оружия.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. И сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Несколько общественных организаций из Петербурга, такие как «Городские проекты в Санкт-Петербурге», «Красивый Петербург», «Партия прогресса», «Весна», «Синяя лента» и другие, начинают кампанию «Сенная площадь. Не пройти, не проехать». Они выступают против нового проекта реконструкции Сенной площади, которую, по их мнению, в очередной раз изуродует город и создаст неудобства для его жителей. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Так выглядели многие российские площади в 90-е годы. Беспорядочные Шанхаи, ларьков с подозрительным товаром, навязчивая кустарная реклама, шум, крики, толпа, запах горелого масла. Если же посетитель Сенной читал романы Достоевского и петербургские трущобы Крестовского, он удивится еще больше, как будто дух городских трущоб и притонов, лепившихся здесь полтора века назад, чудесным образом не совсем испарился и сегодня. Яркие вывески, стрелки, указатели настойчиво зазывают прохожих во всякие заведения интимного характера, предлагают не медленно занять денег до зарплаты, приобрести термобелье 21 века и прочие чудесные вещи, разложенные под кривыми козырьками. При этом городские власти несколько раз вносили эти ларьки, но те, как будто из таинственных корней под асфальтом, всякий раз вырастали вновь. Проектов реконструкции площади было множество. Предлагали даже построить мечеть перед павильоном метро, для сооружения которого в 1961 году взорвали некогда один из самых красивых храмов Петербурга, церковь Спаса на Сенной. Теперь этот храм решено восстановить, но пока расчищенный археологами фундамент окружен синим забором. По новому проекту проезжая часть должна быть существенно расширена. Хотят даже разобрать фонтан-поилку архитектора Тома де Тамона, торжественно открытую после реставрации всего 2 года назад. Противники проекта не понимают, зачем расширять проезжую часть, ведь площадь так и останется посреди узкой садовой улицы, так что водители получат настоящее бутылочное горлышко. Активисты собираются не допустить реализации проекта, на который, к тому же, должно пойти более 1 000 000 000 рублей бюджетных денег.
Из Петербурга Татьяна Вольская. Сейчас в эфире «Радио Свобода» архитектор Рафаэль Даянов.
Реконструкция площади сегодня необходима, потому что тот вид, который у нее сегодня есть, это сочетание транспортного узла с каким-то опрокинутым двором, это, конечно, по-моему, недопустимо. А самое главное, что мы сегодня не имеем городской площади. В будущем проекте мы тоже не очень видим городскую площадь, а видим опять транспортный пересадочный такой узел. Подъехали, спустились в метро, уехали, пересели на трамвай там и так далее. Ведь в свое время исторически площадь, которая принимала людей, приезжающих в столицу, включая, конечно, императорскую фамилию. Отсюда и Спас на Сенной, отсюда и смысл этой площади, потому что переходная площадь от ведущей в город магистрали, переход в центр города. Вот этот мощный ансамбль, который был в советский период сделан от площади Победы до площади Мира, Московский проспект, являлся переходом к историческому центру города. Проект, разрабатываемый после войны, был конкурс, было достаточно много проектов, они опубликованы. Все это как раз развитие Сенной площади. Но похоже, что мы не обратили внимания на историческое развитие этого места, поэтому, наверное, появляется проблема. В моей вот памяти большие липы, которые стояли, окружали площадь, а сегодня этого нет. Я не люблю посещать Сенную. Тот проект, который я видел с точки зрения пересадочных всяких дел, для меня очень странно. Даже в метро, когда я попадаю в это место, это Бермудский треугольник. Я не знаю, куда идти вообще. Хотя с детства, знаю, здесь Островен, очень хорошо помню, как площадь Мира появилась, станция метро. Но сегодня я, когда попадаю сюда, попадаю в какое-то чужое, незнакомое мне место. Конечно, здесь должны специалисты и транспортники поработать. Пошире обсудить это дело и посмотреть, какие можно внести коррективы в тот проект, который предполагается осуществить.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 января работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был архитектор Рафаэль Даянов. В Петербурге началась кампания «Сенная площадь. Не пройти, не проехать». Вот так обстояли дела в среду, 28 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.